«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Во вторник стало известно, кого Президентский совет по правам человека и Совет Федерации предлагают президенту Путину в качестве кандидатуры на пост уполномоченного по правам ребенка. Вот об этом мы сегодня поговорим с нашим гостем Валентином Гефтером, правозащитником, исполнительным директором Института прав человека. Добрый вечер, Валентин Михайлович.
Добрый вечер.
Как вы вообще относитесь к самому этому посту? Потому что сейчас возникли большие дискуссии вокруг, когда он стал освобождаться уже.
Ну, я думаю, что не только вреда от этого поста нет, но от него может быть даже польза. Хотя во многом это, конечно, такая одиночная фигура, у которой нет своей армии, у этого генерала. Нет ни аппарата в Москве, ни представительств в регионах. Хотя в регионах есть выбираемые законодательными собраниями уполномоченные по правам ребенка данного региона. Так же, как и уполномоченные взрослые, как мы говорим, да, так и тут. Но это не его система. Он ими не командует. И они ему не объединены какими-то общими усилиями, кроме доброжелательных отношений. Поэтому мне кажется, что этот человек должен сосредоточен быть на каких-то системных вопросах защиты прав детей несовершеннолетних в Российской Федерации. Плюс, конечно, какие-то там, может быть, вопиющие случаи, как мы говорим, кейсы, когда нужно вмешательство вот такого человека при президенте Российской Федерации, надведомственного. Как бы. Но в первую очередь, я все-таки считаю, что должен быть человек именно озабоченный системой защиты прав детей. И, вот, и вообще защиты детства, как у нас принято говорить. На эту, кстати, тему довольно много и написано, и придумано за все эти годы. Есть очень неплохие там, программы национальные, принятые на самом большом верху, и так далее, и так далее. Я уж не говорю о том, что есть конвенция о правах ребенка ООНовская, в соответствии с которой надо много чего делать для защиты прав детей. К сожалению, один человек мало что может сделать. Поэтому весь вопрос должен стоять в том, на что и на кого он должен опираться, и кем, какую позицию, какую, как он себя должен себя вести между вот теми, на кого он опирается, а я считаю, что он должен опираться в первую очередь на общественников, на правозащитников, на любые негосударственные структуры, которые занимаются защитой прав детей. И одновременно он должен быть мостиком между вот общественностью, ну и самими детьми, естественно, да, вот, и ведомствами, и теми, кто ответственен и за нарушение этих прав, что бывает, вот, и за одновременно должен следить за тем, чтобы права соблюдались. И вот он, как государев человек, должен быть вот этим вот очень сложным посредником и одновременно проводником, если хотите, и законов соответствующих, и каких-то организационных решений, и каких-то, может быть, конкретных предложений со стороны общества, в первую очередь, вот его активной части, гражданского общества, занятого этой проблематикой, в парламенте, в президентских структурах, в министерствах и ведомствах. Вот такая довольно сложная, непростая работа у человека, который должен, а, пользоваться авторитетом, б, быть профессионалом и компетентным, и в, что самое, может быть, даже важное, иметь хорошие контакты, уметь работать с людьми, с прессой и, в первую очередь, с вот этими правозащитными кругами, которые занимаются правами детей.
Спасибо. С нами на прямую связь вышел Борис Альтшулер, руководитель фонда «Право ребенка», член Московской хельсинской группы. Добрый вечер, Борис Львович.
Здравствуйте.
Каковы были ваши вот главные претензии, потому что сейчас у гражданского общества оказалось было много претензий к Павлу Астахову, как уполномоченному по правам ребенка?
Ну вот как раз немножко возражаю тому, что говорил Валя Гефтер. Этот человек, конечно, не один. У Астахова гигантский аппарат и очень дорогой. И вот моя простая претензия как правозащитника. Когда патриарх Кирилл 6 декабря 2011 года передал ему письма 12 многодетных семей, находящихся в отчаянной жилищной и прочей ситуации, без регистрации и прочее, то работал огромный аппарат. Они написали много запросов, получили отписки от местных властей. Все это Астахов просуммировал и написал патриарху еще с обвинениями родителя. Но я-то обращаю внимание на одно важнейшее обстоятельство. Во всех этих письмах были мобильные телефоны и имена этих родителей. Ни один человек из огромного аппарата Астахова, и он сам, никто не снял трубку и лично не позвонил, не поговорил с человеком. Это прямо противоположно тому, как работаем мы. Мы сразу выходим на личный контакт и вникаем. А здесь чисто бумажная контора. Хотя, конечно, мощности финансовые кадровые аппараты огромные, но при Астахове это все была, повторяю, бумажная контора, формальная.
Ну, говорят, что он слишком политизировал свою должность, свой пост. Вам так не кажется?
Это другое направление претензий. Это закон. Дело в том, что я, когда Астахов был назначен, совершенно неожиданно Алексея Ивановича Голованя, нашего друга, отставили, который 4 месяца был уполномоченным по указу Медведева. И Дмитрий Анатольевич назначил Астахова под Новый год 2010, декабря 2009 года. И как только кончились каникулы, я созвонился через администрацию президента, и мы с ним встретились, с Астаховым. Потому что я понимал, кто бы ни был, надо решать проблемы, а проблемы гигантские. Мы с ним 3 часа беседовали, и уже на следующий день пресс-конференции он некоторые из тезисов этих оглашал, к восторгу вообще людей, которые никогда раньше не слышали, что на таком уровне. И первый год он создал комиссию в администрации президента, куда и меня включил тоже, и разных многих уважаемых людей, до сих пор поддерживаю отношения. И мы работали. Потом из этого ничего не получилось, потому что после года такой работы Астахов вдруг едет в Финляндию по поводу скандального дела об отобрании ребенка проклятыми финскими социальными. Он устроил войну с Западом глобального масштаба. То есть он еще за год до закона об иностранных агентах, даже за год с лишним, уже прекрасно почуял, куда дует ветер, и стал играть в эту новую холодную войну и войну истерику антизападную на детской теме раздувать, что закончилось законом Димы Яковлева, который он самым подлым образом поддержал, варварским. Так вот, это вот вы называете то, что стал играть в политику, там уж совсем уже не до детей было.
Да, но мы-то вот, кто работал на НТВ, помним его как адвоката Владимира Гусинского, нашего основателя, а потом он стал лидером движения за Путина. Так что у нас...
Ну, понимаете, Гусинский, Филипп Бобков, начальник 5-го управления КГБ СССР, это все из одного корня люди. И недаром же Бобков был начальником охраны или начальником какого-то аналитического отдела много лет.
По борьбе с диссидентами 5-го отдела КГБ был, да.
Ну, давайте вернемся.
А до этого он был всех диссидентов, и Сахарова, и других давил.
А у вас были...
Так что это примерно одна и та же команда.
Спасибо, Борис Львович. К Валентину вопрос. У вас были претензии к Павлу Астахову в профессиональном качестве его?
Вы знаете, в отличие от Бориса Львовича, который профессионально, в хорошем смысле этого слова, занимается проблемами защиты прав детей и возглавляет соответствующую организацию, я прямо с Астаховым практически никогда не контактировал. Можно обсуждать, сколько там у него людей в аппарате, как вот Борис Львович говорит.
Нет, чтобы совсем не позвонили, что даже одного человека не было.
Я думаю, что по отношению приложен к большому омбудсмену, так сказать, вот, по правам человека в Российской Федерации, он небольшой сравнительно аппарат. Но дело даже не в этом. А дело в том, что все равно, сколько бы он ни был, ну, 15 человек, 20 человек, 50 человек, предположим, хотя я уверен, что такого нет. Это все равно капля в море с точки зрения детских проблем. Поэтому они, и с одной стороны, они объективно поставлены в такие условия, когда они не могут заниматься, а с другой стороны, личная интенция, скажем так, Астахова была такая, что он занимается громкими делами с политическим оттенком. Вот то, о чем Борис Львович говорил. И это почти сразу стало очевидно. Делали ли его происхождение, делали его в личных качествах, я не знаю. Но потихонечку, да, и этот аппарат, и он сам, в отличие, кстати, от детских омбудсменов в регионах. Вот я могу, хорошо знаю детского омбудсмена в Москве, Евгения Абрамовича Бунимовича, с которым мы вместе работали, когда он был депутатом Мосгордумы, и продолжаем контактировать по отдельным вопросам, когда он стал в аппарате уполномоченного по правам человека в России, в Москве. Вот эти люди занимаются землей, то, что мы говорим, занимаются конкретными жизненными проблемами. А там прав, Борис Львович, или бумаги, или, что еще на первом месте, даже не бумаги, а пиар. Главное засветиться, главное показать, что мы защищаем интересы государства в первую очередь, а не конкретного часто ребенка. И вот это моя главная претензия. Когда тот уходящий сейчас, видимо уходящий, хотя указа еще нет о его отставке, уходящий детский омбудсман путал понятие права детей, причем конкретных, вот, с очень часто правами, так сказать, так называемыми не правами, а интересами государства. Вот это главное, то, чего нужно стараться максимально избегать. Это не значит, что нужно противопоставлять одно другому. Но избегать этого нужно, смешение этих двух совершенно разных понятий. Если ты хочешь заниматься интересами государства, пожалуйста, есть государственные структуры, от ФСБ до самых, до окраин. Очень много для этого, так сказать, и средств, и возможностей. Иди туда. Но если ты хочешь заниматься правами детей, то в первую очередь должен заботиться тем, чтобы ребенку этому было хорошо, и он был защищен. Вон она. Вот это очень часто у него смешивалось, и получалось, что он исходил из каких-то очень непонятных побуждений.
Да, Борис Львович, как по-вашему, должен ли обязательно детский омбудсмен иметь опыт работы в детских каких-то организациях или, ну, в общем, профильной работы?
Ну, вообще-то лучше, если детский омбудсмен в курсе проблем. Но тут я все-таки не соглашусь с Валей Гестером, что все-таки у нашей правозащитной работе, а наша, это НКО, и такая же работа должна быть у омбудсмена, у любого. Просто идут рука об руку. Прецедентные всякие случаи, с которыми работаешь, из которых немедленно вырастают обобщения законодательные, системообразующие, которые должны менять всю систему так, чтобы этого не было. Это очень важный подход. В этом смысле не надо противопоставлять работу по конкретным случаям. Конечно, региональные больше справляются, но там те же самые проблемы все. Есть формальная работа, есть неформальная, но роль такого вот государева, человека высшего уровня по правам детей гигантская могла бы быть в изменении всей системы, исходя из конкретных случаев. Я говорю, ведь если патриарх Кирилл, повторяю этот пример, дает примеры юристу, извините, абсолютно безвыходно в правовом смысле ситуации, то поручи своим юристам разработать законодательные предложения, внись, попроси президента их внести и исправь положение в России, в нашей стране. Вот ни черта этого, извините, Астахов не делал. Вообще ничего. Другие кое-кто делали. Вот понимаете, но здесь как бы и конкретной работы не было, такой человеческой, нормальной, гуманной, и системообразующей не было. А в принципе вот этот человек, занимающий этот пост, может очень много, может горы свернуть, даже имея небольшой аппарат. Конечно, и тут я полностью с Гестером согласен, конечно, очень важно опираться на активные НКО, которые в этой сфере работают.
Спасибо, Борис. Вот вы заговорили о человеческих качествах. Как вам вообще эта история с его циничным вот, приветствием товарищам погибших детей?
Ну, я не очень в курсе этой истории.
Из-за чего все началось? Что,
ну, вы знаете, я бы не раздувал эту историю.
А то, что у него сын обслуживал вот, его аппарат через свой банк?
Я не очень понял.
Сын его финансами занимался, этого ведомства, его сын.
Ну, еще раз говорю, я не очень в курсе вот этих технических деталей и не хочу их обсуждать. Мне хотелось бы, наоборот, больше сейчас поговорить не об Астахове, а о будущем, ну, только не человеке, а о будущем этого института, этого поста.
Давайте, да.
Потому что, понимаете, перебирать фупа Астахова и там, где он опростоволосился или занял определенную, так сказать, не в защиту детей позицию, уже, мне кажется, поздновато. Уже вопрос так или иначе решен. А вот если говорить о том, что не сделано было при нем, и что хотелось, чтобы было бы сделано да. в дальнейшем, то вот я хочу напомнить, и Борис Львович это тоже прекрасно знает, мы так перекрестно ссылаемся друг на друга, что мы, исходя из как раз конкретных, очень страшных иногда ситуаций, которые происходят с детьми в сиротских учреждениях, понимали и то, что нет проблемы общественного контроля за этими учреждениями, за соблюдением прав детей в этих учреждениях. И мы разработали специальный законопроект по общественному контролю за правами детей в этих сиротских учреждениях. Его президент Медведев внес в конце 2011 года в парламент. Дума приняла его в начале 2012 года в первом чтении. Астахов тут совершенно, кстати, не интересовался, это его не интересовало, но бог бы с ним. Но этот закон при подготовке ко второму чтению, а мы с Алексеем Ивановичем Голованем его от президентского совета большого по правам человека сопровождали в рабочей группе в Думе, был похоронен массой тоже общественников, только других, которые боролись с любыми попытками, так сказать, вот такого рода, называя это все ювенальной юстицией. По-моему, просто с дуру, даже не понимая, в чем дело. И объединенными усилиями таких общественников, кое-кого в администрации президента и некоторых депутатов во главе с Еленой Борисовной Мизулиной, это затормозили. Закон лежит. Общественного контроля за этими учреждениями по-прежнему нет. И очень немногие правозащитники или другие даже просто содействующие детям, люди, которые хотели бы просто помогать детям, находящимся в сиротских учреждениях, попадают туда выборочно, с трудом, только по каким-то личным каналам, связям, тогда, когда их пускают. А пускают обычно в лучшие учреждения, а не в худшие, как вы догадываетесь. Вот вам, пожалуйста, связь от практических случаев, которыми занимаются правозащитники, которые приходили в аппарат Лукина, когда он был управляющим, и с его помощью что-то делали, а не к Астахову, замечу. Вот. И системного решения вопроса. А это большущая проблема. Если бы этот закон был принят и система такая была бы создана, то гораздо большее число людей могло бы по закону и попадать туда, и помогать детям, и защищать детей от плохих, так сказать, должностных лиц, которые в этих учреждениях есть. И так далее, и так далее. Вот это... И есть наш как бы наказ на будущее будущему омбудсмену детскому. И будет это он или она, неважно в данном случае. Важно то, чтобы они занимались не только отдельными случаями, а то, чтобы они выстраивали на этих отдельных случаях, мой коллега прав, вот эту вот стройную, последовательную и ежедневную систему защиты их прав.
Спасибо. У нас на связи теперь Елена Ольшанская, президент благотворительного фонда волонтеров «Помощь детям-сиротам». Добрый вечер, Елена.
Вечер добрый.
Как по-вашему, следует ли расширить полномочия российского омбудсмена по правам ребенка?
А я, к сожалению, не слышала предыдущие ваши беседы, ну, поэтому у меня большой вопрос, как бы, в какую сторону расширить полномочия?
Ну, мы тогда пока проанализировали отрицательный опыт работы Павла Астахова. Считаем, что потеряны были 6 лет, так если по большому счету. Вот как вы считаете, какие выводы из этого периода следует сделать?
Вы знаете, мне кажется, рано говорить о том, что потеряно 6 лет, потому что на самом деле нужно проанализировать, что было сделано. Вот я могу сказать за себя, что я не смогла пока еще найти время, но это нужно сделать, прочитать все годовые доклады. Потому что ежегодно полномоченный, это завел еще Головань, когда он только начал быть на этой должности, должны готовить как раз-таки такой обзорный годовой отчет с тем, что было сделано и какие системные выводы сделаны из этой истории. Я вот попала к вам в эфир буквально на последних ваших словах про то, что важно не только работать по частным историям, с чем я абсолютно соглашусь. Это принципиальный момент. Честную историю нельзя упускать, потому что это конкретные беды здесь и сейчас. Но принципиальный момент сделать выводы, а где проблема. Почему этих частных историй столько? Почему не сработало что-то на местах? И вот эти системные выводы должны вести к изменениям в политике. Вот если говорить о том, чего не хватает, то это, конечно, ключевой момент, да, чтобы действительно это вело к изменениям. Я не уверена, что это решается путем полномочий. Да? Здесь вопрос в том, какие вообще полномочия. Насколько я понимаю, сегодня у этой должности они довольно вообще как бы маленькие. Она, по сути, носит совершенно рекомендательный характер и скорее... Здесь именно работала не сама структура, а должность уполномоченного. Если почитать законодательство о ней, то действительно там этих полномочий минимум. А то, что Астахов был персоной телевизионной, он был персоной, которая могла там, например, привести СМИ. Поэтому здесь может быть так, что человеку, который после него в этом смысле будет как раз-таки сложно, с учетом того, что полномочия довольно маленькие.
А как по-вашему, Елена, каким профессиональным опытом должен обладать омбудсмен по правам ребенка? Каким он должен быть по образованию, может быть, по профессии?
Ну, я бы не стала говорить про образование, потому что сейчас мы понимаем, что у нас образования в сфере защиты прав детей нет в принципе, нет такой вузовской специальности, и там говоришь, что нужно быть педагогом или соцработником, было бы несколько странно, что-то все про другое. Да? Но мне кажется, что, конечно, было бы важно, если бы человек был из сферы, если бы он понимал, уже имел какой-то опыт работы в сфере защиты прав детей, неважно даже, мне кажется, в каком... направлении, да, потому что это очень широкая, в принципе, такая действительно сфера, но у него должен быть опыт и понимание, опыт решения каких-то проблем и понимание системных проблем, которые могут быть пусть даже в его узком кусочке, да, но не знаю, как это будет на самом деле.
Спасибо, оставайтесь на связи. Борис Львович, вопрос. Вы согласны с Еленой? Вам слово, Борис Львович.
В чем?
Ну вот в том, что она сказала, что не так важен профессиональный опыт, как вот именно подход к делу.
Нет, ну, разумеется, здесь мы формальный подход. Не должен человек, конечно, должен все-таки как-то вариться раньше в этих социальных вопросах и в связанных с детством. ну, все, кто сейчас называются как возможные кандидаты, они все варятся. Но я очень рад, что Валя Гефтер вспомнил закон об общественном контроле детских интернатов. Это вопрос острейший. Сейчас снова в общественной палате есть попытки Юлии Зимовой, та же Лена Ольшанская, попытки реанимировать общественный контроль детских интернатов в рамках уже нового закона рамочного, который, правда, не так конкретен, как наш. Но с тем законом произошла вообще парадоксальная вещь. Мало того, что два раза он прошел ГПУ президента, и, кстати, все наши несогласия или согласия были учтены при этом. Это контролировал лично президент Дмитрий Анатольевич Медведев. Он внес его, потом первое чтение. И потом пошло вниз, потом президент уже Владимир Путин своим указом 1688 от 28 декабря уже 2012 года прямо написал «принять в приоритетном порядке». И все это залегло. И залегло по единственной причине. Потому что нашли силы, и даже мы знаем, кто. Это те самые Россиротпром, те самые, которые связаны с Екатериной Лаховой и так далее, органы, которых, в рамках которых находятся все эти учреждения – детские, где качаются бешеные коррупционные деньги, они вдруг испугались, что к ним какие-то инспекторы придут. Они натравили Сергея Ервановича Кургиняна. Так что похоронил лично Кургинян ответственно за то, что 300 тысяч детей, находящихся в интернатах постоянно российских, остались вне контроля, полностью в руках администрации, хороших или плохих. И эта фантастическая история, она длится до сих пор. Закон действительно очень хороший, очень конкретный. Все, что Кургинян про него писал в своих массовых обращениях и раздувал кампанию на всю страну против проклятого Альтшулера, это все потому, что меня называл как самым главным. Я тогда, выступая в Госдуме, сказал, конечно, говорю, если вспомним тараканище Чуковского. Помните, как тараканище, когда стал победителем, говорит, принесите-ка мне звери ваших дедушек, принеси мне зверя за все деток, я за ужином их скушаю. Короче говоря, простите. Так вот, я говорю, если всем людям по нашей стране говорить, что есть какой-то там общественной палате в Москве, какой-то Альтшулер, который свои когти тянет к вашим детям, люди подмахнут все что угодно. Отсюда 140 тысяч подписей, 85 тысяч подписей против этого закона. Это Кургинян, известный человек. Преступление, конечно, общее такого гигантского масштаба. Против человечества. За это вешали в Нюрнбергском процессе. За такого массового преступления взять и 300 тысяч детей оставить без внешнего контроля. Это Кургинян.
Да, Валентин Михайлович, вы чем объясняете такое лобби против вашего закона?
Ну, вы знаете, у нас, конечно, расхождение с Борисом Львовичем быть не может, поскольку мы вместе его писали во многом и лоббировали, и старались, чтобы он был принят. Но я-то делаю упор сейчас не на оглашенных таких, как Кургинян и некоторые другие из этой вот антиювенальной кампании, а я делаю упор на тех депутатов, на тех людей, которые прекрасно понимали, не подмахивали вот письма оглупленные обыватели, а депутаты во главе с той же самой вот Еленой Борисовной Мизуриной, которые прекрасно понимали, на что направлен этот закон. Но у них не нашлось сил противостоять вот этой волне, так сказать, не поймешь чего, даже как не хочется приличное слово называть. Понимаете? И они спрятались за администрацию президента, заморозили движение закона, но дело сейчас даже, наша тема сегодня все-таки не закон. Наша тема сегодня, чтобы те люди, которые сейчас шли, вот те три кандидата, дамы, которые идут, вот, рекомендованные советом, или, например, люди из регионального уполномоченных, в первую очередь, вот, я знаю очень хорошо, говорю, по работе в Москве Евгения Бунимовича, который много сделал и вообще в Ниве прав человека. Вот мы с ним разрабатывали закон об уполномоченном правам человека вообще в Москве. И, в частности, для детей. Вот такие люди, подготовленные, бэкграундом уже таким, но они должны, мне казалось бы, прийти на этот пост, если их будут сейчас рассматривать их кандидатуры, с некоторой программой, с некоторым пониманием того, что необходимо сделать, кроме того, о чем говорила Лена Ольшанская, конечно, упора на какие-то случаи очень яркие, очень тяжелые, может быть, в которых нужно показать, как говорится, себя и добиться победы, добиться защиты конкретного ребенка. Но они должны прийти еще и с тем, что делать дальше на всем этом поле, понимаете? Не просто сидеть и ждать, пока кто-то нарушит, кто-то, не дай бог, утонет в Самозере или кого-то не туда вывезут, как Астахов занимался за границу. А нужно выстраивать систему. И, может быть, в частности, пытаться изменить, если не отменить, те жестокие законы, которые были приняты в период Астаховского омбудсменства. И по усыновлению, и по некоторым другим вещам, и пробить то, о чем мы говорили. Вот это очень главный, очень важный и, может быть, один из главных, так сказать, трендов, которым хотелось бы услышать и от кандидатов, и от уже самого будущего детского омбудсмена.
Спасибо. Давайте Елену спросим. Елена, как по-вашему, какие неотложные первоочередные задачи будут стоять перед новым омбудсменом? Какие вот не терпят отлагательств?
Не говорила, что важно заниматься только частными случаями, а ровно наоборот, что важно делать выводы из этих частных случаев и менять какие-то системные вопросы. Мне вообще кажется, что у нас детская сфера сегодня – это сфера, где нереальное количество нерешенных задач. То есть буквально куда ни посмотри, начиная от доступности образования, здравоохранения, досуга детского, который весь развалился за последние лет 15, да, заканчивая конкретными вещами, которые, например, знаю хорошо я, это та же самая история, связанная с социальным сиротством, когда у нас самая главная проблема совсем не с усыновлением, а с тем, что у нас практически не выстроена профилактическая работа с семьей, поддержка семьи, которая попадает в какие-то кризисные ситуации, в итоге у нас настолько легко, на самом деле, потерять ребенка, чтобы его забрали в учреждение государственное, либо легким решением, кажется, вот, да, отдать добровольно, да, что у нас количество социальных сирот просто беспрецедентное, именно потому что они социальные. Здесь речь не идет о каких-то трагедиях в этой семье, да, реальной смерти родителей, а о том, что у нас просто нет социальной подушки. Нет подушки для семей, нет услуг для семей. Начиная, например, от социального жилья, о котором тоже очень много говорит Борис Львович Альтшулер, заканчивая поддержка семей с детьми с инвалидностью. То есть есть такие кризисные точки, да, которые на самом деле очень большие, они крайне не частные и не конкретные, но при этом касаются огромного количества конкретных частных семей и детей.
Да, Борис Львович, может быть, скудное какое-то бюджетное финансирование этой сферы? Вот давно об этом не говорили.
Вот вы задали хороший вопрос, Ленин Шанской. Какие все-таки главные сферы? Да. Угу. Я вам могу сказать, назвать несколько ключевых. Совершенно ключевых. Вот одна из них сегодня. Я встречался с голодающими многодетными мамами, которые 12-й день сегодня голодают напротив главной приемной «Единой России» в Москве. Им негде жить вместе с детьми. То есть условия чудовищные. Собянин и вся его команда не решают и даже близко не подходят. Ни «Единая Россия» не решает. Значит, Астахов не занялся этот вопрос. Это один вопрос, который, кстати... Сегодня, кстати, их посетил, спасибо большое, Михаил Федотов. Это с одной стороны, а с другой стороны Татьяна Москалькова. Михаил Федотов, советник президента, председатель Совета по правам человека при президенте. Татьяна Москалькова, новый уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. Очень позитивно. С Москальковой они встречаются завтра. Федотов предлагает 20-го вообще сделать Совет по правам человека с приглашением правительства Москвы встречу. И это как бы луч света в темном царстве, может быть, это позволит им кончить смертную голодовку. Но, в принципе, решить жилищные проблемы очень легко. И есть предложение. Все это упирается в ту же мафию коррупционную. Это первое. Второе. Питание. Совершенно отдельная проблема. Хроническое недоедание миллионов детей в России. По единственной причине. Той же, как с жильем. Торговцы, монополисты или агромонополисты накручивают цены так, что невозможно простому человеку купить, не хватает. А фермер задушен и не подпускается к рынку. Простая вещь, есть предложение, как это решить. Но это даже больше, чем детей. Есть огромная проблема недоедания в течение 9 месяцев беременных мам, будущих мам. Рождаются больные дети. Это что? Это разве не проблема для уполномоченного? Это и для уполномоченного по правам человека, и правам ребенка. Что касается сиротства, очень точно сказала Лена Альшанская, действительно, закон новый о социальном обслуживании, хотя на словах ориентировать на помощь семье, но на практике это пока не реализуется. Почему? Опять же, это мы много раз предлагали. Нужно вносить семейный кодекс. Очевидные изменения. У нас сейчас как? Отобрали ребенка через 7 дней на лишение родительских прав. Нигде нет такого автоматизма, такой фабрики сиротства. Нигде в мире. Обязательно работа социальных служб на восстановление семьи, на спасение семьи. Этого нет в семейном кодексе. А что уж говорить тогда, пусть нет на практике. Это вот то, что надо делать системно. Ну и, конечно, реформа детских интернатов и взрослых, кстати, тоже к ней. Это все альтернативные формы. Нам, как воздух, нужна вот норма, такая норма, новый вид специализации, надомный социальный работник, надомный воспитатель, надомный наставник, чтобы можно было, как во всем мире, детей, отобранных даже на время, помещать не в детский коллектив сложный, а к этому социальному работнику, который уже будет работать, как говорится, опорная семья на восстановление кровной семьи вместе с учреждением, треугольник такой. Этой системы у нас нет. А ее надо вводить срочно, потому что есть огромная масса детей, которые никто не возьмет никогда в семью. Такую вот так. А профессиональный воспитатель надомный, он может находиться ребенок, а все-таки это будет жизнь в социальной среде, нормальная жизнь с постоянным привычным взрослым. То есть то, что и надо ребенку. Вот эти вот вещи, они являются как бы ключевыми. И, конечно, это системные вещи, я надеюсь. Астахов ничего этого не делал, только начал, говорю, первый год чуть-чуть, а потом все это забыл. А, в принципе, это то, что надо делать.
А вы как считаете, Валентин?
Нет, очень правильно говорили Елена и Борис. Вообще, вот этот упор на социальную среду, не только на такую узко понимаемую защиту вот, нарушенных, восстановления нарушенных прав отдельного человека, отдельного человечка, а вот именно решение больших, казалось бы, трудно сдвигаемых социальных проблем – совершенно правильно. Другое дело, насколько может этот человек сделать один, даже со своим, предположим, не самым маленьким аппаратом. Это очень сложный вопрос. Поэтому я и говорил о том, что нужно опираться и вот на таких общественников, как Елена и Борис, и их организации, на массу других людей, которые готовы приложить свои усилия и голову для того, чтобы помочь двинуть эти социальные вазы с места. Но есть при этом и в государственном аппарате люди, которые готовы, например, вице-премьер Ольга Юрьевна Голодец, которая по многим вопросам разделяет точку зрения общественников, у которой есть соответствующий благотворительный совет при ней, при правительстве, который может тоже способствовать продвижению каких-то общих системных решений. И таких вопросов масса, но нету. Вот если я говорил, общая национальная программа там в сфере детства и семьи, но эта программа – это рамочная, так сказать, зонтик. А вот кто ее будет исполнять реально и толкать ведомства, которые очень медленно, неповоротливо, иногда делают даже все против того, чтобы эти вопросы решались, вот это непонятно. Вот этот вот толкач, если хотите, должен быть этим человеком – авторитетным, настойчивым и опирающимся на большие круги общественников.
Елене вопрос. Вот я знаю, что во всем мире очень принято усыновлять сирот или даже брать из-за границы детей в свои семьи. Вот у меня товарищи мои, Света Сорокина, Андрей Норкин, взяли детей из детских домов. Почему в России это все-таки так не в моде, что ли, так говорят циничным языком?
Ну, вообще, на самом деле, это начало входить в Россию в моду как раз в конце где-то 2000-х годов. Да? То есть у нас выросли с 2009-го довольно сильно цифры по семейному устройству. И, конечно, сегодня у нас довольно много детей, то есть у нас где-то 60 тысяч детей в год устраиваются в семьи. Этого недостаточно, потому что детей все равно больше, но это действительно постепенно входит в моду. Очень не хватает, конечно, чтобы вот те люди, которых вы означили, они не единственные, да, там еще у нас много довольно известных людей, которые взяли детей, и хорошо бы они об этом больше говорили в СМИ, потому что действительно моду все-таки делают те говорящие головы, которых люди видят в телевизоре, про которые они читают статьи в модных журналах. И, конечно, нам очень не хватает, да, чтобы вот эта тема просто простым таким вот человеческим способом приходила в жизнь, как обычная тема, чтобы это не было история про героизм. Потому что, когда это история про героизм, это история не про меня, а про кого-то очень-очень отдельного и особенного, которым я не являюсь. Да, у нас, конечно, в этом смысле довольно сложная была история. И у нас... И сейчас довольно сложная история. Я уже говорила, и я снова повторю, усыновление все равно не является решением проблемы социального сиротства. Основная масса детей в детских домах знает, помнит, любит своих кровных родителей и могла бы быть с ними вместе при полноценной помощи им. Плюс очень многие дети нуждаются в такой форме опеки, которая у нас, опять же, очень не распространена в нашей стране, но существует во всем мире, когда ребенок временно передается в приемную семью, пока его кровная семья восстанавливается, лечится, там, да, реабилитируется. И это временное устройство, оно, конечно, не такое, как усыновление, когда ребенок навсегда ваш, вы полностью берете его и полностью берете всю ответственность на себя за этого ребенка, да, и нет, так очень грубо скажу, никаких конкурентов в истории с воспитанием ребенка. Но у нас на самом деле основная масса детей, ну, 50% минимум, я боюсь, что и больше, имеют довольно четкие связи со своими кровными родственниками, с бабушками, дедушками, тетями, братьями, сестрами, иногда и родителями. Эти родители, многие из них подлежат восстановлению. Просто нет этой работы. Это огромная дыра. Вот вы говорили про дыры, это просто черная дыра на самом деле. И у нас есть некая иллюзия, в том числе, к сожалению, созданная средствами массовой информации, что проблемы социального сиротства решаются восстановлением. Да, усыновление – это очень важно, об этом важно говорить как можно больше. Я повторю, чтобы это было такой нормой, да, то человек взял ребенка из детского дома, это нормально, это правильно, и это сделал твой сосед, это может сделать ты. Но при этом есть вариант, когда ты взял его на время, чтобы дать возможность его маме пройти реабилитацию в центре, где работают зависимые. Да? Или там его мама, к сожалению, находится в местах лишения свободы, но ты знаешь, что ребенок, что это его мама, что ребенок с ней находится в какой-то коммуникации, что она выйдет, она, скорее всего, заберет. Да? Вот эта тема у нас практически замалчивается в СМИ, вводится в заблуждение огромное количество приемных родителей, которые думают, что это такие дети, ну, знаете, как инкубаторские, которые появились ниоткуда, они возникли в этих детских домах, от всех отказались, не знаю, с рождения, что совершенно неправда. А там вдруг выясняется, что есть эти мамы, папы, бабушки, дедушки. Конечно, это вызывает кучу негативных эмоций у приемных родителей. Вместо того, чтобы их к этому готовить и объяснять, что есть разные формы помощи ребенку, и не обязательно семейное устройство навсегда, вместо того, чтобы реально помогать детям, у нас вот идет пока одна сплошная такая история социальной рекламы про то, как несчастные детишки нуждаются именно в постоянном семейном устройстве. Это неадекватно реальной социальной ситуации.
Ну, я хочу добавить еще, Валентин, что Лена врисовала колоссальный пласт. Но есть еще, ведь дети, правда, инвалиды. Дети, которые попадают в сверхневрологические интернаты для умственно отсталых детей, которыми, особенно если это еще к тому же и сироты социальные или физические, там масса очень тяжелых проблем, которые очень трудно распутывать. Поэтому этим тоже нужно заниматься. Понимаете, может быть, это не такое большое количество людей, детей, но это очень больная точка. И их, к сожалению, не уменьшается со временем. По крайней мере, в процентном отношении. И вот всем этим кто-то должен связывать массу ведомств, массу общественных и государственных усилий в какую-то, ну, более-менее единонаправленную систему, понимаете? И вот получается, что это такой человек только один. Вот этот детский омбудсмен, которого мы сегодня обсуждаем. Другого такого центра в стране нет. Ну, может быть, еще вот вице-премьер по социальным вопросам, но у нее, к сожалению, такой объем компетенции, что на все ее тоже, наверное, не хватает. Вот очень важное место. Очень важно, кто туда попадет и как он будет понимать вот все эти задачи, которые мои коллеги профессионально сейчас записали.
Борис Львович, хочу задать вопрос как историк. Вот, Борис Львович, есть несколько таких мифов, как, например, что Дзержинский боролся с беспризорностью. Хотя мы знаем, что он уничтожил родителей этих детей гораздо больше, чем было сирот во время гражданской войны. Затем был миф, что во времена Ельцина больше было детей-сирот, чем во времена Великой Отечественной войны. Вот кому вообще выгодны эти мифы и почему их культивируют до сих пор?
Ну, сейчас я отвечу. Я хочу сказать, что вот Валя в продолжении очень точную вещь сказал по поводу новых задач. Вот нам, вот Лена Аршанская говорит, я говорю, мы знаем ответы на все эти вопросы, поскольку варимся в этом. Сколько раз предлагали в Думу, везде, нигде. Нам действительно нужен человек авторитетный, который бы все это собрал в кулак, и благодаря этому дело бы сделано с мертвой точки. Это я как бы резюмирую вот главную роль вот этого уполномоченного. Что касается мифов, о которых вы говорите, ну, они не совсем мифы. Я понимаю, что там гражданская война, масса народа погибла, и в том числе и ЧК, но и не только, и в первую очередь погибли просто из-за того, что не сеяли несколько лет из-за этой войны. Как Сахаров Андрей Дмитриевич говорил, основная масса миллиона погибших просто не в войнах, не расстрелы, это просто умерли от голода, потому что никто не сеял и не было урожая из года в год. Это мы знаем все эти прекрасные эти вещи. Ну, там продразвертка. Но безнадзорности было много. Там какие-то вопросы решались, были некоторые колонии хорошие. И, по крайней мере, то, что эти дети не оставались на улице, их куда-то собирали, и это был некий плюс. Без сомнения, лучше, чем на улице. Это вот так. Так что миф здесь, в какой мере миф, нет, трудно сказать, здесь конкретно разбираться. Что касается Ельцина и этих времен, ну, я хорошо это все помню, мы все это имели. Действительно, это и Ельцин, и, собственно говоря, вот этой вот детской безнадзорности в Москве и вообще по всей России во второй половине 90-х и до, я вам назову дальше, до 18 января 2001 года, скажем так, условно называют дату, точно я скажу, какое событие произошло. Действительно, безнадзорность была огромная. Была ли она... Дело в том, что во время войны там просто очень много погибло родителей. Конечно, было много родителей, детей-сирот. Я не помню, были ли там уличные дети, было ли их много, как гражданскую. Но вот это вот безобразие, что творилось в второй половине 90-х, в Москве, где когда просто везде, по вокзалам, по улицам были подростки и дети уличные, и никто пальцем не пошевелил. И вот я говорю, что мы об этом написали Путину, мы, право ребенка, послали просто письмо с почты с Новым Арбата в конце декабря 2000 года. Через месяц Москва, Кремль Путина, пора эту проблему. И ответ, как что надо делать и так далее. И через месяц нам звонок администрации президента приглашают, показывают, Путин написал распоряжение контрольно-ревизионному управлению заняться. После этого, ну, год занималось, честно. Рушайло, тогдашний министр, всячески отбивался. Не будем мы детей собирать с улиц никому. Это не наша задача, они не преступники. И, наконец, 18 января 2001 года Путин, которому это надоело, просто приказал создать федеральный штаб по предотвращению решения проблемы детей улиц под эгидой МВД. Штаб был создан, тут наконец засуетился Юрий Михайлович Лужков, сколько мы ему писали, как в бочку, в корзину мусорного. А здесь он создал некие правила, как детей. И детей стали собирать. И до сих пор собирают. Как с ними там потом, это лучше, хуже, но, по крайней мере, их не оставляют на улице. Проблема была решена. Это вот я говорю, что да, была огромная проблема безнадзорности вот в те годы.
Да, я помню, да, был такой случай с Поливановским интердомом, несколько у нас таких было.
Нет, Володь, если говорить о мифах, то мифы мифами, но понятно, какие различные системы были, если сейчас говорить о втором вот этом мифе, 90-е годы по сравнению с военной ситуацией. Несмотря на войну и на колоссальное количество детей, оставшихся сиротами, там было тоталитарное государство, которому просто приказали заниматься тем, чтобы на улицах детей не было. И оно исполнялось со всеми своими НКВД и другими силовыми структурами, исполняло это дело. В 90-е годы роль государства сильно ослабла. Борис только что рассказал, какие пришлось применять в ручном режиме ручного управления меры для того, чтобы восстановить эту штуку. И это никакая общественность не может такого колоссального размера проблемы решить. Поэтому нужно следить внимательно за тем, что делает и что не делает государство в этой сфере. Вот это одна из задач этого человека, о котором мы сегодня говорим. Потому что это не есть просто одно из маленьких колесик общегосударственной машины. Это есть специальная позиция, которая помогает выявить наиболее жгучие проблемы и наметить пути решения. А государевы люди должны слушать, что им говорит такой человек, а не говорить ему: да иди ты.
Кого бы вы видели на этом посту?
Я лично считаю, что один из самых опытных людей, подготовленных к этому делу, это Евгений Бонимович в Москве. Но я считаю, что если кто-то из кандидатур, предложенных СПЧ, возьмется, то возможно, что их организаторские способности тоже пригодятся и, так сказать, смогут многое чего решить. Но вообще вот такой абсолютно выделяющейся фигуры я вот сейчас, к сожалению, не вижу. Но это не обязательно, люди вырастают. Те, кто предложены все вот Советом по правам человека, в отличие от того, кого предложил Сенат и, может быть, некоторые региональные полномочные, это довольно молодые люди, молодые женщины, которые при наличии организационных способностей и поддержки со стороны президентских структур могли бы вырасти в реального хорошего управленца и чувствующего ситуацию на местах.
А тут возможно самовыдвижение вообще, или президент может ограничиться только вот этим списком?
Ну, вы знаете, мы же не знаем, эта процедура непрозрачная, как подбираются кадры и как назначаются кадры
и
на такие
позиции. Как снимаются,
вот,
как мы сегодня
позиции
узнали. Тоже,
а?
Как снимаются, тоже непрозрачная.
Ну, выдвигать может и сам себя человек, конечно, и вот такие структуры, о которых мы сейчас упоминали. Ну, вот. Но мне кажется, дело не в том, кто себя или кто выдвигает, а дело в том, именно как администрация, я бы на их месте, именно открытым образом, с обсуждением, не просто собрал бумажечки от всех, так, и там что-то решил кулуарно, а, предположим, выделил бы какой-то круг наиболее вероятных кандидатов, попросил бы их представить свою программу, представить, как они видят себя на этом посту, дать какое-то время на обсуждение, после этого выбрать, может быть, даже с участием того же Совета при президенте по правам человека, уполномоченного по правам человека и еще. То есть давайте хоть научимся хоть такие фигуры находить и определять открытым и более-менее коллективным способом.
Елене вопрос. Вы бы чью кандидатуру поддержали? Елена, вам слово.
Я с вами соглашусь, что дело даже не столько в кандидатуре, сколько в том, какие у нее будут рамки работы, что она будет делать. Мне кажется, что действительно было бы логично увидеть женщину на этом посту после того, как на нее так долго был мужчина. И с моей точки зрения, любая из тех же уполномоченных там, региональных, либо из разных общественных организаций, например, та же Лена Тополева, которая выдвинулась в ПЧ, была бы прекрасна на этом месте.
А как, по-вашему, надо здесь допустить самовыдвижение или чтобы как-то расширить гражданский контроль за вот, назначением этой кандидатуры, может быть, какое-то обсуждение общественное провести?
Да, мне кажется, что обсуждения, безусловно, не хватает. Не хватает, может, того, о чем говорил только что, да, ваш собеседник о программе, о понимании того, как бы на основании чего делается выбор, главное, какие задачи ставятся уполномоченному.
Да, это тот же вопрос Борису Львовичу. Чью бы кандидатуру вы поддержали?
Да? Сегодня прочитал. По поводу кандидатуры я прочитал по этому поводу в газете и согласен с Ольгой Юрьевной Баталиной, депутатом, которая четко сказала, ни в коем случае на эту должность не должны назначаться профессиональные политики, депутаты, сенаторы или так далее. Это должен быть независимый человек от политики, от всего. В этом смысле, конечно, те кандидатуры предлагают Совет по правам человека, по-моему, они, так сказать, удовлетворяют. Ну, я просто про Яну Лантратову ничего не знаю, ни туда, ни сюда. Других знаю вот, с позитивной стороны. И есть еще Светлана Агапитова, например, уполномоченная Петербурга по правам человека. Очень позитивный, мощный такой, действительно, борец и системный. Так что, я думаю, люди есть. А уж насчет процедуры ничего не могу сказать. Я не знаю. Вы знаете, у нас вот процедуру дали голос народу в Англии, что получилось. Всякое бывает.
Да. Как вы считаете, можно ли как-то вот те законы античеловеческие, которые были приняты за время вот, работы Павла Астахова, их как-то подвергнуть ревизии? Как вы считаете, Валентин?
Ну, я считаю, что этим нужно, по крайней мере, заниматься. Вот я уже говорил, и продвижением непрошедших законов, и смягчением, по крайней мере, крайностей, которые были, тех законов, которые были приняты. В первую очередь, по, вот этих вот жестоких по усыновлению, но не только. Вот мои коллеги говорили, что очень много в социальной сфере, что не работает на детей, грубо говоря, или на будущих детей, на мам будущих и так далее, и так далее. Это большая комплексная проблема. И поэтому ну, невозможно просто только взять, выдернуть один, сейчас приложим, одиозный закон Димы Яковлева и им заниматься. Значит, надо прийти со своей программой или ее наработать в первые месяцы пребывания. Но хотелось бы, чтобы кандидаты уже понимали, идя туда, всю сложность и всю ответственность этой работы. Иначе мы получим, не дай бог, конечно, очередного, даже, может быть, с лучшими желаниями человека, но который просто бессилен. И в этом смысле Лена права, когда она говорит, очень важны не только его желания, но и то, какие полномочия этому человеку даст администрация президента. И вообще говоря, на самом деле это должен быть или новый указ о расширении этих полномочий, или новый закон, который бы, конечно, быстро не будет, о полномочиях этого человека. Иначе без этого чиновники его слушать не будут. Он будет оставаться просто таким одним из рекомендателей.
Угу. Елена, а как, по-вашему, имеет ли какую-то роль вот какая-то имиджевая такая политика, что ли, может быть, в средствах массовой информации, может быть, какой-то должен быть как раз человек от культуры в этом посту. Мы помним, что был такой фильм, по-моему, «Однажды 20 лет спустя», где привлекательность была многодетное материнство, играл, по-моему, Гундарева главную роль. Был фильм «Берегись автомобиля», где главный герой Смоктуновского перечислял деньги в детдом. Вот, по-моему, не хватает таких произведений, как вам кажется?
Ну, я согласна с тем, что на самом деле люди действительно очень зависят от того, какой посыл они получают из культуры. Не только массовой культуры, но как бы любой современной, которой они прикасаются, которые они наполняют своей жизнью тем или иным способом. И вы посмотрите американское кино, посмотрите сериалы, они же бесконечно двигают какие-то идеи, ну вот такие, как они себе представляют, как должно быть правильно, да, то есть у них вот очищенных от какого-то посыла практически нет никакого вообще произведения культуры. Там, нужно обязательно показывает там какие-то взаимоотношения между национальностями, да, и как это правильно и неправильно разрешается. Там те же самые усыновленные дети в каждом втором сериале есть идея какая-то, хотя бы пусть она будет фоновая, на втором плане история про то, что у кого-то есть приемный ребенок, да, то есть это все на самом деле вещи, которые связаны с государственной политикой в этой сфере, я уверена, абсолютно не случайно. Ну, я думаю, что у нас наоборот есть проблемы с чрезмерным иногда пониманием, что такое государственная политика в сфере культуры, поэтому это должно все-таки идти не от каких-то требований, от понимания самих людей, да, что у них есть инструмент, у них есть возможность, и какие-то такие социальные вещи, идеи, они должны на самом деле включать в полотно своих произведений и показывать людям.
Спасибо, Борис. Вопрос. Как ваше, мешает ли делу то, что сейчас началась предвыборная борьба, и вот этот как бы пост стал каким-то одним из инструментов в ее ходе?
Я пока не замечал. Мне кажется, что никакой предвыборной борьбы в России нет. Если бы она была, то там были бы толпы депутатов сейчас на Банном переулке, которые бы старались помочь или как-то засветиться с этими голодающими. А там никого нет вообще. Там ни Яблока, ни демократов, ни антидемократов. Там вообще никого нет. Это у нас никакой политической предвыборной борьбы нет. Не потому, что ее нет для нее условий, а потому, что у нас политическая культура на нуле в стране. И мы это с грустью видим все время. Она на нуле, действительно. Есть только административная культура, извините, в кавычках.
Давайте еще раз тогда, раз вы в эфире. Борис, скажите, каковы требования этих людей?
Требование очень простое. Чтобы к ним пришел Собянин или его ближайший и гарантировал, что жилищная политика Москвы будет изменена так, что люди начнут получать жилье. То, что это возможно, это известно всем. Но надо, чтобы люди хотят, чтобы жилищные проблемы в городе решались. Не только для них лично, но для всех. А не было бы того хамства, которое Наталья Алексеевна Сергунина, заммэра, почет всем. И меня, и Памфилова, и их, и всех вообще. Одни отписки совершенно наглые. Но это вот надо менять жилищную политику Москвы, а также всей страны. О чем Путин говорил 17 мая в Кремле на Государственном совете. Но ведь никто же его не слушает. Может быть, благодаря этим голодающим услышат президенту.
Да, я помню, даже при советской власти был какой-то закон, когда механически по количеству детей предоставлялась отдельная квартира.
Ну, эта проблема очень сложная. Борис Львович ей давно занимается. И, конечно, понимаете, чиновники московские в данном случае ссылаются на многие нормы действующего законодательства, которые не позволяют многодетным семьям, которые имеют какие-то, ну, скажем так, условно, не московские корни, или еще какие-то не выполняют какие-то условия автоматического предоставления им бесплатного социального жилья. Вот эта проблема, с одной стороны, точечная, а с другой стороны, показательная. Понимаете? Значит, да. Чиновник должен искать возможности не обойти закон. Мы не призываем к тому, чтобы они нарушили закон. Но для того, чтобы найти возможность в рамках действующего законодательства, или его изменяя, или дополняя, решить проблемы не конкретных семей. Речь же не идет о миллионах москвичей в данном случае, что вы правильно нас слушаете.
Спасибо большое, Валентин. Надеюсь, что это станет первым таким пробным камнем для того, кто первый появится вот около этих людей, которые голодают за свои собственные права. Напомню, что на волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза-старший. Итак, программа Андрей Трухан, продюсеры Наталья Гуреева и Михаил Косторов.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.